Возле ориганских ворот, ведущих во внутренний город, Демера Эриф замедлила шаг. Встречные мужчины таращились на нее с восхищением, и она в тысячный раз сказала себе, что надо перестать носить демонийские платья. И в тысячный раз тут же об этом забыла, не в платьях дело. Если какой-нибудь мужчина, не поняв, что перед ним Айс Седай, проявит излишнюю прыть, достаточно объяснить, с кем он вздумал заигрывать. Это отвадит любого. Сейчас ее внимание привлекали лишь ориганские ворота. Огромная, отделанная белым мрамором арка, прорезавшая белокаменную стену. Поток людей, подвод и фургонов лился сквозь них, как река. Охранявшие ворота аильцы, их было с дюжину, вроде бы никому не присматривались, но Демера прекрасно знала, что это не так. Они видели все, и Айс Седай узнали бы с первого взгляда. Кроме того, аильцы следили за ней от самой гостиницы. Их штаны и куртки, сливающиеся со скалами, на многолюдных городских улицах бросались в глаза. Итак, даже если бы она захотела рискнуть и не побоялась навлечь на себя гнев Мираны, любая попытка пробраться во внутренний город в нарушение запрета Алтора обречена на провал. Как все же возмутительно, что Айс Седай приходится и спрашивать разрешение у мужчины. А ведь надо-то лишь повидать некоего Милома Харндера, второго хранителя дворцовой библиотеки, и ее давнего, уже в течение 30 лет, соглядатая. Здешняя библиотека никак не могла соперничать с таковой в Белой башне или с королевской библиотекой в Кайриене, или с Терранским книгохранилищем в Бандаребане. И к тому же сейчас была для нее столь же недостижима, как и любая из них. Но все же, сумея она связаться с Миломом, он тут же занялся бы поиском нужных ей книг. Существовала вероятность, что в библиотеке имеются рукописи, содержащие сведения о печатях на узилище темного, возможно, даже занесенные в каталог, хотя надеяться на такое было бы слишком. Однако в большинстве книгохранилищ мира по дальним уголкам всегда можно найти пыльные манускрипты, которые почему-то забыли внести в списки лет 100 или даже 500 назад. Во многих библиотеках хранятся сокровища, о которых и не подозревают сами библиотекари. Она терпеливо ждала, позволяя толпе обтекать ее со всех сторон. Но знакомой лысины и круглого лица Милома так и не углядела. Наконец Демера вздохнула. Видимо, он не получил ее послания, иначе непременно оказался бы здесь к назначенному часу. Ну что ж, значит, ей придется дожидаться своей очереди, сопровождать Мирану во дворец и надеяться, что юный Алтор разрешит ей поработать в библиотеке. Отвернувшись от ворот, она случайно встретилась глазами с рослым худощавым малым, который восторженно пожирал ее взглядом, и он тут же ей подмигнул. Мириться с подобным на обратном пути в гостиницу она не собиралась. «Нет», — решила Демера, — «все-таки обязательно надо завести несколько платьев попроще. И почему я раньше об этом не позаботилась?» К счастью, Демера уже бывала в Кеймлине несколько лет назад, и в розовом венце ее должен был дожидаться Стивен, своеобразный маяк, который должен был указывать ей направление, если вдруг она заплутает. Подумав об этом, она скользнула в узенький затаенный проем между лавкой ножовщика и таверной. Кеймлинские переулки казались еще грязнее, чем когда она была здесь в прошлый раз, и вонище в них, несмотря на сушь, стояло ужасное. Стены здесь были глухими, без окон, наружу выходили лишь маленькие дверцы или калитки, но и те, судя по всему, открывались нечасто, и людей здесь почти не встречалось. Ей попадались лишь тощие коты, молча сидевшие на бочках и гребнях подпорных стен, да облезлые бродячие собаки. Дэмера не опасалась, что ее могут исцарапать или покусать. Кошки вообще, похоже, отличали Айс Седай от прочих людей, видя в них родственных себе существ. Никто не слышал, чтобы даже самый свирепый кот цапнул Айс Седай. Зато собаки относились к Айс Седай враждебно, будто тоже признавали в них кошачью породу, но нападать не решались, и, полаев да порычав, разбегались. И собак, и кошек в проулках оказалось больше, чем помнилось Дэмере по прошлому разу. Зато людей гораздо меньше. До поворота она вообще никого не встретила, а, свернув за угол, увидела пятерых или шестерых аильцев. Смеясь и болтая, они шли в ее сторону. Неожиданная встреча их, видимо, застала врасплох. «Просим прощения, Айс Седай», — пробормотал один из аильцев, и они прижались спинами к стене, хотя разойтись в переулке можно было и без того. Дэмери показалось, что именно эти аильцы следили за ней от самой гостиницы. Во всяком случае, один коренастый малый с разбойничьей физиономией определенно уже попадался ей на глаза. Кивнув, она пробормотала слова благодарности и двинулась мимо. Удар копья в бок оказался столь неожиданным, что Дэмера даже не вскрикнула. В отчаянии она потянулась к Сайдар, но еще один удар повалил ее в пыль. Над ней склонилось то знакомое откуда-то лицо. Дэмера отчетливо видела насмешливые черные глаза. Человек что-то говорил, но она не слушала, из последних сил пытаясь дотянуться до источника, пытаясь... Над ней сомкнулась тьма. Когда Перин и Фейли, закончив нелегкий и долгий разговор с ее родителями, вышли, наконец, в коридор, там их поджидала Сулин. Кафтан Перина до того пропитался потом, что под мышками расплылись темные пятна, а сам он чувствовал себя так, будто его заставили пробежать 10 миль, на каждом шагу охаживая палками. Зато Фейли с ее упругой походкой и горделивой улыбкой на лице выглядела так же, как когда привела жителей Сторожевого холма на выручку осажденному троллоками Эммондову лугу. Сулин приседала чуть ли не до полу всякий раз, когда кто-нибудь из них на нее смотрел. А с ее рассеченного шрамом лица не сходила казавшаяся чужой подобострастная улыбка. Когда навстречу попались занятые разговором на языке жестов девы, Сулин присела и перед ними, хотя Перин с его слухом ошибиться не мог, и заскрежетала при этом зубами. Даже Фейли начала поглядывать на нее с опаской. Приведя Фейли и Перина в отведенные им покои, состоявшие из гостиной, спальни с кроватью под балдахином, на которой могло бы разместиться человек 10, и длинного мраморного балкона, выходившего на внутренний дворик с фонтанами, Сулин принялась показывать и растолковывать гостям все, включая и то, что они и без нее прекрасно понимали. Коней их почистили, поставили в стойло и задали корма, а седельные сумы распаковали, развешав содержимое в шкафах или аккуратно сложив в комоды. Топор Перина стоял прислоненный к камину, словно им собирались строгать щепу для растопки. Один из серебряных кувшинов содержал охлажденный на льду чай с мятой, а другой — сливовый пунш. Расческа и костяной гребень Фейли лежали на столике перед одним из двух висевших на стенах зеркал в золоченых рамах. Сулин показала также и третье, громадное, выше человеческого роста, закрепленное вертикально на резных стойках, хотя не заметить его мог бы разве что слепой. Она еще говорила что-то насчет воды для мытья и медных лоханий, когда потерявший терпение Перин вложил в ее мозолистую ладонь золотую крону. «Спасибо», — сказал он, — «а сейчас не оставишь ли ты нас?» На миг ему показалось, что Сулин сейчас швырнет увесистую монету ему в физиономию, но она лишь присела в очередном неловком реверансе и ушла, хлопнув на прощание дверью. «Уж не знаю, кто здесь обучает прислугу», — пробормотала Фейли, — «но этот человек своего дела не знает. Со слугами надо бы обходиться вежливо, но твердо. Кстати, именно так не мешало бы тебе обходиться с нашими слугами». Она повернулась к Перину спиной и прошептала. «Может, поможешь мне расстегнуть пуговицы?» Всякий раз, когда ему доводилось расстегивать ее платье, Перин чувствовал, какие толстые и неуклюжие у него пальцы. Он все время боялся оторвать пуговицу, а то и вовсе платье порвать. Но раздевать жену ему нравилось. Обычно этим занималась горничная, уж она-то пуговиц не отрывала. «Ты часом не о той чепухе, которую говорила своей матери?» «Чепухе? Ну разве ты не укротил меня, муж мой? Разве я не спешу к тебе по первому твоему зову? Разве не готова на все, лишь бы тебе угодить?» От Фейли исходил запах лукавства, и выглядела она лукаво, но в то же время искренне, словно говорила, что думала. Матери она сказала почти то же самое, причем почему-то чуть ли не с гордостью. Чудные они, эти женщины. Больше ничего и не скажешь, а уж ее мать. Да и отец, кстати. Пожалуй, решил Перин, не помешает сменить тему. О чем там упоминал Башер? «Фейли, а что это за сломанная корона?» Она досадливо фыркнула, и неожиданно Перин учуял запах огорчения. «Ранд покинул дворец, Перин». «Да? Откуда ты знаешь?» — спросил он, с трудом расстегивая крохотную жемчужную пуговку. «Отдев». «Байны, Чиат, только ты никому не говори. Научили меня немножко понимать их язык жестов. Кажется, они пожалели об этом, когда узнали, что здесь полно аильцев. Но вышло неплохо. Здешние девы и не догадываются, что я их понимаю. А они, похоже, так и вьются вокруг Ранда». Повернувшись к мужу, Фейли бросила на него показательный взгляд и погладила его бородку. «Тем девам, которых мы встретили первыми, понравились твои плечи. Но они не слишком-то заглядывались. Аильские женщины вообще не видят проку в бороде». Он покачал головой, подождал, пока она не отвернулась, и спрятал в карман оторвавшуюся таки пуговицу. «Ладно, может, Фейли не заметит». Сам Перин как-то неделю проходил без пуговицы на кафтане и не знал о том, пока Фейли его носом не ткнула. А что до бороды, то Гаул говорил, что аильцы всегда ходили бритыми, а Байн и Чиат постоянно отпускали насчет его бороды странные шуточки. Он не раз подумывал побриться при этакой-то жарище, но Фейли борода нравилась. «А что, Ранд, нам-то какая разница, во дворце он или нет?» «Да такая, что тебе следует знать, что он делает за твоей спиной. Ты ведь не знал, что он собирался уйти, да? Помни, он дракон возрожденный. Это что-то вроде короля. Короля королей. А короли порой даже друзей используют в собственных целях. Случайно или намеренно. Ранд такого делать не станет. И потом, что ты мне предлагаешь? Шпионить за ним?» Он-то думал, что пошутил, но Фейли откликнулась серьезно. «Не тебе, любовь моя. Шпионить? Занятие для жены». «Фейли!» Едва не оторвав еще одну пуговицу, Перин взял жену за плечи и повернул лицом к себе. «Ты же не собираешься шпионить за Рандом?» Она упрямо поджала губы и сузила глаза, но упрямство и ему было не занимать. «Фейли, ну-ка вспомни о послушании, которым ты тут только что похвалялась». Насколько понимал Перин, Фейли готова была слушаться его, когда это ее устраивало, в противном же случае начисто забывала о какой-либо покорности, независимо от того, прав он или нет. «Фейли, я говорю серьезно, я хочу, чтобы ты пообещала мне, я не желаю участвовать ни в чем, обещаю, любовь моя». — ответила она, приложив пальчик к его губам. — «Обещаю не шпионить за Рандом. Видишь, сколь я покорна мужу, моему повелителю. А ты помнишь, скольких внуков ожидает моя матушка?» Неожиданная смена темы заставила его заморгать. Но так или иначе Фейли дала слово, а это уже немало. Вроде бы шестерых. Я сбился со счета, когда она стала говорить, сколько должно быть мальчиков и сколько девочек. Леди Дейра давала поразительно откровенные советы насчет того, как этого добиться. К счастью, большую часть Перин прослушал, ибо в это время гадал, не пуститься ли ему на утек. Фейли же воспринимала все эти поучения, сделанные в присутствии отца и мужа, как нечто само собой разумеющееся. Еще и кивала при этом. «По меньшей мере шесть», — повторила Фейли с весьма ехидной ухмылкой. «Перин, она от нас не отстанет, пока я не скажу ей, что ношу первенца. Может, тебе все-таки удастся расстегнуть остальные пуговицы?» После стольких месяцев замужества она все еще краснела, несмотря на все свои ухмылочки. «Я так долго не видела настоящей кровати, что становлюсь откровенной, словно крестьянская девушка на уборке урожая». Порой Перин задумывался. «Каковы же они, эти салдейские крестьяночки? Ежели они столь же откровенны, как Фейли, когда оказывается с ним наедине, остается лишь удивляться, что у них в Салдее вообще собирают урожай». Расстегивая платье, он оторвал еще две пуговки, но Фейли не рассердилась. Кажется, она и сама порвала ему рубаху. Открыв глаза, Дэмера с удивлением обнаружила себя в собственной комнате. В гостинице «Розовый венец». На кровати, под полотняной простыней. Она была жива. В ногах постели сидел на табурете Стивен, ухитрявшийся выглядеть и сочувствующим, и осуждающим одновременно. Худощавый страж, кайренец, был на голову ниже ее и лет на 20 моложе, хоть на висках его и серебрилась седина. Однако порой пытался опекать ее как отец, разве что за ручку не водил. Дэмера опасалась, что теперь опека усилится, ибо у него появились для того лишние основания. По одну сторону постели с хмурым видом стояла Мирана, а по другую — Беренисия. Пышнотелая желтая сестра хмурилась всегда, а сейчас выглядела мрачнее тучи. «Как?» — с трудом выдавила из себя Дэмера. «О, свет, какой же усталой она себя чувствовала!» «Ее исцелили, но даже выпростить руки из-под простыни ей удалось с немалым трудом. Видимо, она была на волосок от смерти. Шрамы после исцеления исчезают, но слабость остается. И память тоже». «В гостиницу заявился какой-то малый», — сказал Стивен. «Заказал Эля, а потом сообщил, что видел, как аильцы выслеживают одну Айси Дай. Он описал тебя очень точно. И вроде бы собираются убить». Он еще говорить не кончил, когда я почувствовал. Страж скривился, словно от боли. «Стивен чуть ли не потащил меня за собой», — подхватила Беренисия. «Мы с ним всю дорогу бежали. Честно говоря, я до последнего момента не была уверена, что поспела вовремя. Пока ты вот сейчас не открыла глаза». «Конечно», — безо всякого выражения произнесла Мирана. «Все это звенья одной цепи, и предостережение, и нападение. А Ильцы и тот человек, они из одной компании. Жаль, что ему дали возможность уйти. Но мы так беспокоились о тебе, что не догадались его задержать». Дэмера думала о Миломе, о том, как случившееся отразится на ее библиотечных поисках и сколько пройдет времени, пока Стивен не успокоится. Поэтому смысл сказанного Мираной поняла не сразу. «Задержать? Предостережение? Одна компания? Ты о чем, Мирана?» Беренисия, язычок у нее был как бритва, пробурчала, что Дэмера способна понять лишь то, что написано в книге. «Дэмера, ты видела, чтобы хоть кто-нибудь зашел в гостиницу выпить Эля с тех пор, как здесь поселились мы?» С терпением в голосе спросила Мирана. И точно, ничего подобного не случалось. Одна-две Айси Дай, остановившиеся в гостинице, в Кеймлине событие не столь уж редкое, но известие о девяти Айси Дай распугала всех любителей выпить. Об этом в последние дни порой заговаривала и хозяйка. «Так стало быть, он хотел сообщить, что меня убили аильцы, или чтобы меня нашли и успели спасти». Неожиданно Демера вспомнила, что, склоняясь над ней, прорычал тот головорез. «Мне было сказано кое-что передать. Вот точные слова. Держись подальше от Алтора, и другим ведьмам передай, пусть держатся подальше от возрожденного дракона. Что и кому могла бы я передать, будучи мертвой? Куда я была ранена?» Стивен, качнувшись на табурете, бросил на нее исполненный страдания взгляд. «Обе раны были не такие, чтобы умереть на месте, но ты потеряла много крови». «Что мы теперь будем делать?» — торопливо спросила у Мираны Демера, чтобы не дать Стивену возможности завести разговор о ее опрометчивости. «Думаю, надо отыскать тех аильцев», — решительно заявила Беренисия, — «и преподать им урок». Она была родом из Шайнера, где хорошо знали, что такое аильские набеги. Сеонит со мной согласна. «О, нет!» — протестующе воскликнула Демера. «Не надо!» В кои-то веки представилась возможность изучить аильцев. Стоит ли ее лишаться? Вряд ли мы таким образом чего-то от них добьемся. Кроме того, предупредивший вас человек не был аильцем, да? А раз так... Аильцы действовали не сами по себе. Они выполняли приказ. Я полагаю, все вы знаете, кто в Кеймлине может отдавать приказы аильцам. «Остальные из нас, — сказала Мирана, бросив взгляд на Беренисию, — согласны с тобой, Демера. Я тоже не хочу тратить время на ловлю нескольких собак из сотен, тогда как науськавший эту свору хозяин гуляет, как ни в чем не бывало». Беренисия кивнула не сразу. Сначала поморщилась, но так она поступала всегда. «Уж по крайней мере», — категорично заявила желтая сестра, «мы просто обязаны показать Алтору, что он не может так обращаться с Айседай». Поймав взгляд Мираны, она умерила тон и добавила, «но, конечно, не таким образом, чтобы разрушить все достигнутое». Демера провела пальцами по губам и вздохнула. Она была еще очень слаба. «Мне тут кое-что пришло в голову. Обвинять его открыто неразумно, он будет все отрицать. А доказательств-то у нас нет. И потом, может, куда полезней ничего не предпринимать?» Мирана с Беренисией обменялись взглядами и понимающе кивнули. Стивен стиснул зубы. Он не любил спускать тем, кто причинял ей боль. «Может, лучше вообще ничего не говорить? Да я и не знаю, что мы сделать можем. Он-то наверняка ждет ответного хода», — продолжала Демера. «А наше бездействие заставит его попотеть, гадая, что у нас на уме». «Попотеть ему не помешает», — с порога заявила вошедшая в комнату Верин. «Алтор должен научиться уважению к Айседай, иначе с ним нельзя будет иметь дело». Она знаком отослала Стивена. Разумеется, он ушел только после кивка Демеры и уселась на его табурет. «Раз уж ты превратилась в мишень», — начала Верин, но прервалась, бросив взгляд на Мирану и Беренисию. «Может, вы все-таки сядете? Я не хочу вывернуть шею, глядя на вас снизу вверх». Пока они устраивались на единственном стуле и втором табурете, Верин продолжила. «Так вот, раз уж ты, Демера, стала мишенью, тебе и решать, какой урок лучше всего преподать мастеру Алтору. У тебя, надо думать, уже есть соображение на сей счет?» «А я считаю...» — начала была Мирана, но Верин перебила ее. «Погоди минуточку, Мирана. Первое слово за Демерой». У той перехватило дыхание. Демера ждала взрыва, но его не последовало. Как казалось, Мирана постоянно ожидала одобрения своих решений Верин, что вполне понятно при сложившихся обстоятельствах. Хотя несколько неловко. Однако сейчас впервые Верин выказала себя старшей. По крайней мере, в присутствии других. Мирана только поджала губы, а потом кивнула. Демера терялась в догадках, означает ли это, что Мирана уступает первенство Верин. Похоже, другого выхода у Мираны и не оставалось. Все ожидающе смотрели на Демеру. Взгляд Верин был особенно пронзителен. «Если мы хотим, чтобы юный Алтор обеспокоился нашими намерениями, я предлагаю никому сегодня во дворец не ходить. Без всякого объяснения. Или, если это уж слишком, с какой-нибудь пустой отговоркой. Пусть-ка проглотит». Мирана кивнула. И что, судя по тому, какой оборот приняло дело, было еще важнее, кивнула Верин. Приободрившись, Демера продолжила. «А может, нам стоит не посылать никого несколько дней, чтобы он малость потомился? Я хочу его немного подогреть. А когда он дойдет до кипения, Мин нам об этом сообщит». «Тогда мы...» Демера очень хотела участвовать во всем лично. В конце концов, пролилась ее кровь, и одному свету ведомо, когда ей теперь удастся попасть в библиотеку. Заодно это Алтору следовало преподать урок. Никому не позволено забывать, кто такие Айси Дай. Глава 47. Странница. Мэтт хотел, чтобы поездка в Эбудар прошла без особых происшествий. И в каком-то смысле так оно и получилось. Однако, ежели приходится путешествовать в обществе шести женщин, причем четыре из них Айси Дай, повод для раздражения найдется непременно. В тот первый день они добрались до дальнего леса, когда солнце стояло еще высоко. Проехали несколько часов под высоким навесом из облетевших ветвей, сопровождаемые шорохом сухой листвы и похрустыванием упавших ветвей под лошадиными копытами. И лишь перед закатом остановились на привал возле обмелевшего ручейка. Худощавый Гарнан, на щеке его красовалась татуировка в виде ястреба, проследил, чтобы все было сделано как положено. Коней почистили, стреножили и накормили. Развели костры и выставили караул. Нейрим и Лопин суетливо сетовали на отсутствие палаток. Откуда им было знать, что путешествие предстоит долгое, если господа ни о чем не предупреждают? Так что, если теперь господа, проведя ночь на земле, подхватят простуду, да и помрут, так в том они, господа, и будут виноваты. Оба слуги вторили друг другу эхом. Ванин, само собой, занимался своими делами, не забывая, впрочем, приглядывать за Олвером. Он даже помог мальцу почистить коня в тех местах, докуда паренек не мог дотянуться, даже подставив под ноги седло. Об Олвере заботились все. Женщины остановились тут же, но от становища Мэтта их лагерь будто отделяла невидимая черта. Найниф и Лейн, обе седовласые Айси Дай, а также Авиенда и Охотница, собрались возле собственного костра и почти не смотрели туда, где расстилали одеяло солдаты Мэтта. Насколько он мог понять из доносившихся обрывков разговора, Вандены и Аделис высказывали озабоченность явным намерением Авиенды всю дорогу в Эбудар вести свою лошадь под узцы. Том пытался заговорить с Илэйн, но та лишь погладила его по щеке и отослала к Джуэлину и Джаему, жилистому старому стражу Вандены, проводившему чуть ли не все время за заточкой меча. Впрочем, Мэтт был даже доволен тем, что женщины держались отдельно. От них исходила напряженность, причины которой он понять не мог. Во всяком случае, от Найниф с Илэйн, да и от охотницы тоже. Иногда они как-то по-особенному посматривали на Айси Дай, на других Айси Дай. Мэтт никак не мог привыкнуть именовать так Илэйн и Найниф. Но ни Вандене, ни Аделис, да и Авиенда тоже, похоже, этого не замечали. Как бы то ни было, Мэтт предпочитал держаться подальше. Полыхнет пламя, и уголья будут тлеть неведомо сколько. Разумный человек в любом случае предпочтет иметь как можно меньше общего с Аэс Седай. Поэтому досадовал Мэтт не столько на женщин, сколько на себя самого, на собственную непредусмотрительность. От костра Аэс Седай вскоре долетели запахи баранины и какого-то супа. Рассчитывая оказаться в Эбудар в тот же день, он не позаботился о припасах, и теперь у его людей не было никакой снеди, кроме вяленого мяса и черствых лепешек, что лежали в седельных сумах. А в этом лесу птицы не попадались, не встречались даже белки, не говоря уже об оленях, так что поправить дело с помощью охоты не представлялось возможным. Когда Нерим установил для Мэтта маленький складной столик и табурет, Лопин раскладывал другой для Налисина. Мэтт велел ему поделиться с товарищами по оружию всем, что было припасено в навьюченных на лошадей корзинах. Увы, результат оказался не тем, на какой рассчитывал Мэтт. Стоя возле столика Мэтта, Нерим наливал воду из серебряного кувшина с таким видом, будто это драгоценное выдержанное вино, и печально следил за тем, как исчезают в солдатских глотках изысканные деликатесы. «Маринованные перепелиные яйца, милорд», — провозглашал он заупокойным тоном. «Они предназначались на завтрак милорду Вебудар. Самый лучший копченый язык, милорд. Если бы только милорд знал, на что мне пришлось пойти, чтобы раздобыть в этой жалкой деревушке копченый язык в меду. Тем паче, что времени на поиски не было, а все лучшее расхватали эти Аэс Седай». На самом деле больше всего Нерим печалился из зависти к Лопину. Тот ухитрился раздобыть для Налисина запеченных в горшочке жаворонков. Теперь они хрустели у Налисина на зубах, отчего самодовольная улыбка Лопина становилась все шире, а физиономия Нерима вытягивалась. Что же до солдат, то, судя по тому, как раздувались их ноздри, когда ветерок доносил запахи от костров Аэс Седай, они предпочли бы копченому языку в меду и паштету из гусиной печенки хороший кусок баранины и миску супу. Олвер не мог оторвать от женщин завистливых глаз. «Сходи к ним», — предложил Мэтт. «Тебя они угостят». «Мне нравится копченый угорь», — твердо заявил мальчуган, но тут же, поморщившись, добавил: «Все равно она, наверное, что-то туда подложит». Он по-прежнему следил за всеми передвижениями Авиенды, причем, кажется, проникся неприязнью и к охотнице, проводившей немало времени в явно дружеских разговорах с Аилкой. Авиенда же словно чувствовала на себе взгляд Олвера и порой сама искоса посматривала на паренька. Вытирая подбородок и поглядывая в сторону костра Аэс Седай, по правде сказать, он и сам бы предпочел суп да баранину, Мэтт неожиданно приметил отсутствие Джайма. Ванин недовольно заворчал, дескать, все он да он, будто других нету, но Мэтт отослал его на разведку. По той же причине, что он весь день отправлял его в головной дозор, несмотря на то, что на разведку выезжал и Джайм. Конечно, страж разведает все как надо. Но Мэтт не собирался полагаться на сведения, которыми соблаговолят поделиться с ним Аэс Седай. Найниф, он, может, и поверил бы. Вряд ли бы она ему врать стала. Будучи мудрой, она и сама не лгала, и лжецам спуску не давала. Но как раз Найниф поглядывала на него из-за плеча Аделис с явным недоверием. К немалому удивлению Мэтта, Илэйн, едва закончив ужин, поднялась и плавной скользящей походкой пересекла невидимую разграничительную линию. Похоже, некоторые женщины обладают способностью ходить, едва касаясь земли. «Мастер Коутон, не отойдешь ли со мной в сторонку?» — прохладным тоном спросила она. Без особой любезности, но и не грубо. Мэтт жестом указал на лес, и они отошли за караулы. Блики лунного света играли на золотых волосах девушки. «Будь она кем угодно», — подумал Мэтт, — «только не такой». Он имел в виду не то, что она теперь Айс Седай, и даже не ее отношение с Рандом. А Ранд, бедняга, совсем запутался. Не везет ему на женщин. Все такие попадаются, что хуже для мужчины и не придумаешь. Вроде этой. Прервав размышления Мэтта, Илэйн заговорила и сразу, без всяких предисловий, перешла к делу. «У тебя есть Тарангриал». Она плавно шагала вперед, не глядя на Мэтта. Под ногами шуршала листва. Похоже, девушка была уверена, что он, будто охотничий пес, будет идти рядом. Некоторые полагают, что все Тарангриалы принадлежат Айс Седай. Но я не требую, чтобы ты отдал его насовсем. Никто не отберет его у тебя. Но такие вещи следует изучать. Поэтому я хочу, чтобы каждый вечер, как только мы остановимся на привал, ты давал этот Тарангриал мне. Я буду возвращать его тебе поутру. Мэтт покосился на Илэйн с сомнением. Кажется, она говорила все это вполне серьезно. Не знаю, как уж и благодарить тебя за любезное согласие оставить мне то, что мне и принадлежит. Только вот не возьму в толк, с чего ты взяла, будто у меня есть этот как его там? В глазах Илэйн, обернувшейся к нему, вспыхнуло пламя, но голос оставался холодным, как лед. «Ты прекрасно знаешь, что такое Тарангриалы, мастер Коултон. Я слышала, как Морейн рассказывала тебе о них в твердыне Тира». «В твердыне?» — учтиво переспросил Мэтт. «Ах да, твердыня, как же помню. Мы там чудесно провели время. Но не думаю, что это дает тебе право требовать от меня чего бы то ни было. Я нахожусь здесь, чтобы в ваших шкурах, твоей и Найниф, не понаделали дырок. И только. Вот доставлю тебя к Ранду, и можешь толковать с ним о Тарангриалах сколько угодно». Илэйн долго смотрела на него так, словно хотела взглядом сшибить на землю. Потом молча повернулась и зашагала прочь. Последовав за ней, Мэтт с удивлением отметил, что направилась Илэйн не к своим Айс Седай, а в его лагерь. Она осмотрела стреноженных лошадей, проверила костры и одеяла, сокрушенно покачала головой над остатками скудной трапезы. Мэтт мог лишь гадать, что это на нее накатило, пока Илэйн, вздернув подбородок, не повернулась к нему. «Твои люди неплохо знают свое дело», — сказала она так громко, чтобы слышали все. «В целом я ими довольна. Но продумай ты все заранее. Солдатам не пришлось бы налегать на такую еду, от которой, боюсь, большую часть ночи им будет не до сна. Впрочем, для начала и это неплохо. Надеюсь, впредь ты будешь предусмотрительнее». С этими словами она направилась к своему костру, а ошарашенный Мэтт остался на месте. Он и слова вымолвить не успел. Но, увы, на дурацких попытках растреклятой дочери-наследницы... Вон она стоит вместе с неразговорчивой Найниф рядом, с Ванденой и Аделис. Делать вид, будто он ее подданный, все не кончилось. Не успел Мэтт добраться до своего одеяла после инспекции Илэйн. Как лисья голова похолодела. Он был настолько потрясен, что сначала уставился себе на грудь, и лишь потом догадался посмотреть в сторону костра Айс Седай. Они все стояли вдоль той невидимой границы. Авиенда тоже была с ними. Илэйн что-то пробормотала, слов Мэтт не разобрал, и седовласые сестры кивнули. А Аделис к тому же достала перо и, обмакнув его в висевшую на поясе наподобие ножен чернильницу, принялась делать записи в маленькой книжице. Найниф дергала себя за косу и невнятно ворчала. Все это продолжалось несколько мгновений. Затем холодок исчез, а женщины, тихонько переговариваясь и то и дело оглядываясь на Мэтта, вернулись к своему костру. Оборачивались они до тех пор, пока он не улегся спать. На второй день они выбрались на дорогу, и Джайм снял свой меняющий цвета плащ. Дорога представляла собой широкую полосу утрамбованной земли, из-под которой местами проглядывали остатки каменного мощения. С выходом на нее движение почти не ускорилось, поскольку она беспрестанно велась между поросшими лесом высокими холмами и скалистыми утесами, и по ней в обоих направлениях неспешно тек людской ручеек, тонкий, но будто нескончаемый. По большей части это были грязные оборванные бедняги с отупевшими лицами. У них едва хватало соображения посторониться, чтобы дать дорогу бычьей упряжке, фермерской повозке с высокими колесами или купеческому обозу из скрытых парусиной фургонов, в которые были запряжены по 6 или по 8 лошадей. Вскоре по пути стали попадаться карабкающиеся по склонам холмов фермы с хозяйственными постройками, сложенными из светлого камня. А в середине третьего дня путники увидели первую деревню. Несколько белых оштукатуренных домов под плоскими крышами из красной черепицы. Тем временем Илэйн продолжала донимать Мэтта своими обходами и проверками. Когда на второй вечер девушка явилась в устроенный возле дороги лагерь, он весьма язвительно заметил, что бесконечно счастлив услышать ее похвалу, а она одарила его царственно снисходительной улыбочкой и ответила: «Поступай так и впредь, мастер Коутон». Словно он говорил серьезно. Когда путники стали останавливаться на ночь в гостиницах, Илэйн взяла в обычай наведываться в стойла и на сеновалы, проверять, как устроили лошадей и солдат. Мэтт попробовал было попросить ее этого не делать, но она лишь выгнула бровь и даже не удостоила его ответом. Илэйн постоянно совалась с распоряжениями, которые он собирался отдать и без нее. Например, проверить подковы в первой же гостинице, в какой найдется кузнец. И что раздражало еще больше, с такими, о необходимости которых он не догадывался. Неведомо, как она прознала, что у Теда Кандела вскочил на заднице Чирий. Мэтту солдат не сказал ни слова. А Лодрин Мендейр припрятал в седельных сумках ни много ни мало 5 фляжек бренди. Кандела в Чирии пришлось вскрывать ланцетом. В отряде многие разделяли отношение Мэтта к целительству. Мендейрова бренди вылить в канаву, но несносная девица все равно находила что-то новое. Вся беда заключалась в том, что распоряжения Илэйн были разумны. Ляпни она какую глупость, Мэтт мигом послал бы ее подальше. Он чуть ли не мечтал об этом. Только попробовала бы заикнуться об этом дурацком Тарангриале, он бы ей показал. Но Илэйн словно забыла о своей недавней просьбе. Само собой, Мэтт объяснил солдатам, что они не обязаны выполнять приказы Илэйн. По правде сказать, они этого и не делали. Но похвалы ее выслушивали с нескрываемым удовольствием и гордо выпячивали грудь. Даже Ванин, и тот улыбался, кланялся и бормотал: «Рад стараться, достойная леди». Услышав это, Мэтт чуть язык не проглотил. Он старался быть любезным, но остальные женщины и вовсе не желали иметь с ним дело. Авиенда заявила, что у него нет чести, и ежели он не проявит к Илэйн должного почтения, она его этому почтению научит. Авиенда, которая вроде бы собиралась прирезать Илэйн, а теперь называла ее не иначе, как почти сестрой. Ванден и Аделис смотрели на Мэтта, словно на диковинного жучка, пришпиленного к доске. Охотнице он предложил пострелять ради забавы или наспор, на монету. Не зря же она таскает с собой лук, да еще и назвалась Бергитте. Но та посмотрела на него как-то странно и отказала. Мало того, стала его сторониться, зато как репей цеплялась к Илэйн и оставляла дочь-наследницу в покое, лишь когда та подходила к Мэтту. А Найниф... Всю дорогу от Салидара Найниф избегала Мэтта, словно от него дурно пахло. На третий вечер, когда они впервые остановились в гостинице, в небольшом заведении с названием «Брачный кинжал», Мэтт приметил, что та осталась вкрытой черепицей конюшни одна и принялась кормить подвядшей морковкой свою лоснящуюся кобылку. Он решил во что бы то ни стало с ней потолковать, хотя бы поговорить об Оде. Ведь не у каждого сестренка собирается податься в Айси Дай. а Найниф наверняка известно, с чем той придется столкнуться. «Найниф», — решительным шагом направившись к ней, произнес Мэтт, — «я хочу поговорить с тобой, а...» Больше он ничего сказать не успел. Найниф буквально взвелась в воздух, замахнувшись кулаком, но все же не огрела Мэтта. Она спрятала кулак в складках юбки и почти закричала на него. «Не подходи ко мне, Мэтт Коутон, слышишь? Отстань от меня!» Вот и все, что он от нее услышал. И Найниф поспешила прочь, держась как можно дальше от него. Вид у нее был как у загнанной в угол кошки, так что Мэтт ничуть не удивился бы, увидев вместо косы кошачий хвост со вставшей дыбом шерстью. После этого случая к дурному запаху, похоже, прибавилась еще и мерзкая заразная хворь. Всякий раз, стоило Мэтту лишь шаг сделать в сторону Найниф, она пряталась за спину Илэйн и выглядывала оттуда с таким видом, словно хотела показать ему язык. Да уж, все женщины какие-то чокнутые, это точно. Хорошо еще хоть Том с Джуэлином порой весь день ехали с ним рядом. Если только Илэйн не призывала их к себе. Ему назло, в этом можно было не сомневаться. Но нередко ему удавалось вырваться на волю и вечерком с удовольствием распить с Мэттом и Налисином кружечку-другую Эля в какой-нибудь таверне или на постоялом дворе. Общие залы в них были простые, обычные для таких заведений в сельской местности, с кирпичными стенами, тихие и спокойные, где полосатая кошка была развлечением и на столы подавала сама хозяйка. Каковой неизменно оказывалась женщина с такими бедрами, что тот, кому вздумалось бы ее ущипнуть, рисковал сломать себе палец. Говорили в основном об Эбудар. Оказалось, что Том, отроду там не бывавший, знал об этом городе довольно много. Налисин охотно снова и снова рассказывал о своем единственном посещении, упирая главным образом на поединки, которые он видел, и на лошадиные бега. Джуэлин тоже кое-что слышал от бывалых людей, причем некоторым его рассказам Мэтт отказывался верить, покуда их не подтверждали и Налисин с Томом. В Эбудар мужчины сражались на поединках из-за женщин, а женщины из-за мужчин, причем приз, так там называли того или ту, из-за кого возникала ссора, доставался победителю, безо всяких с его или ее стороны возражений. Заключая брак, мужчина вручал своей избраннице кинжал, а вместе с ним и право убить мужа, если он вызовет ее неудовольствие, ни больше, ни меньше. Такого рода убийство, если не доказан иной мотив, там не считалось за преступление. В Эбудар мужчины вообще ходили вокруг женщин на цыпочках и с вымученной улыбкой сносили от них все, за что друг другу мигом бы перерезали бы глотку. Илэйн в этом городе наверняка понравится. Как, впрочем, и Найниф. В разговорах всплывала и другая тема. Мэтт представить себе не мог, почему Найниф и Илэйн недовольны Ванданой и Аделис. Как бы они ни пытались это скрыть. Найниф, по-видимому, ограничивалась тем, что бросала сердитые взгляды, да бурчала что-то еле слышно. Илэйн бровей не хмурила, не ворчала. Но она то и дело пыталась взять главенство на себя, словно уже стала королевой и командует в своем Андоре. Сколько бы лет ни прятались за этими свойственными Айс Седай лицами, Вандана и Аделис явно годились молодым женщинам в матери, если не в бабушке. Мэтт нисколько бы не удивился, узная он, что те давно были Айс Седай, когда Найниф и Илэйн на свет появились. Даже Тому не удалось прояснить, в чем причина таких натянутых отношений. А уж он-то, похоже, много в чем разбирался. Даром, что простой менестрель. Никаких мягких увещеваний Тома Илэйн слушать не пожелала. Огрызнулась, нагрубила и твердила одно — он ничего не понимает и не поймет. Однако Вандана и Аделис, судя по всему, относились к происходящему более чем терпимо. Аделис, казалось, зачастую даже не обращала внимания на то, что Илэйн отдает распоряжение. И обе они, и Ванден, и Адалис, когда замечали этот факт, воспринимали его с удивлением. «Ну что ж, дитя, коли ты так хочешь, мы не против», — повторил Джуэлин слова Вандене, рассказывая за кружкой Эля об одном таком случае. «И что ты думаешь, Мэтт?» У Илэйн в глазах разыгралась снежная буря. Она и не так заскрежетала зубами, что я испугался, как бы они не повыпадали. А ведь лишь несколько дней назад обе они были всего-навсего принятыми. Они сидели в обеденном зале постоялого двора, носившего название «Брачный кинжал». Ванин, Гарнан и прочие солдаты сидели за соседними столами, на скамьях вперемешку с местными жителями. Здешние мужчины были в длинных и ярких, впору лудильщикам, без рукавках, по большей части на голое тело. Женщины красовались в светлых тонов платьях с глубокими узкими вырезами. Подолы с одной стороны были приподняты сборками до колена, открывая столь яркие нижние юбки, что рядом с ними бледно выглядели и жилеты мужчин. Многие из местных мужчин, а женщины все как одна, носили серьги в виде больших, похожих на обручи колец, и на руках у них вспыхивали на солнце цветными стеклами по 3-4 перстня. У всех, и у мужчин, и у женщин, за пояс были заткнуты длинные кривые кинжалы, и все, мрачно поглядывая на чужеземцев, поглаживали рукояти. В брачном кинжале остановились два купеческих обоза из Амадиции, но купцы прятались по своим комнатам и даже еду им подавали туда, а их возчики не отлучались от подвод. Илэйн, Найниф и прочие женщины тоже находились наверху. «Женщины, они другие, не такие, как мы», — со смехом сказал Налисин, вроде бы в ответ Джуэлину, хотя слова его явно предназначались для Мэтта. Обычно Налисин держался с простонародьем непринужденно, но Джуэлин был простолюдином из Тира. Видимо, для Налисина это имело значение. «У крестьян в Тире есть поговорка, а исседает 10 женщин под одной шкурой. Они порой выказывают немало сообразительности, эти самые крестьяне. Сгори моя душа, если не так. Во всяком случае, ничего, скажем так, страшного они пока еще не натворили», — заметил Том. «Хоть мне и стало не по себе, когда Илэйн случайно обмолвилась о том, что сделала Бергитте своим первым стражем». «Охотницу?» — воскликнул Мэтт. Несколько местных обернулись в его сторону, и он понизил голос. «Выходит, она еще и страж. Страж Илэйн? Это кое-что объясняет». Том и Джуэлин переглянулись поверх своих кружек. «Ты, стало быть, сообразил, что она охотница за рогом», — сказал Том, утирая Эль с усов. «Ну-ну, ей будет приятно это услышать». «Так вот, это охотница, теперь страж». И это тоже едва не вызвало ссору. Джаем, тот сразу же отнесся к ней как к младшей сестре, а вот Ванден и Садалис, он тяжело вздохнул, им совсем не понравилось то, что Илэйн уже завела себе стража, ведь обычно на поиски стража у Айс Седай уходят годы, а особенно не понравилось им то, что она выбрала женщину, а их недовольство раззадоривает Илэйн еще пуще.
«Видать, старые Айс Седай не одобряют новшеств», — пробормотал Джуэлин.
«Женщина-страж», — покачал головой Налисин. «Я догадывался, что с появлением дракона Возрожденного многое изменится, но не до такой же степени». Мэтт пожал плечами. «А по мне, так почему бы и нет? Если, конечно, она и вправду умеет стрелять из своего лука». «Что, не в то горло попало?» — спросил он, ибо Джуэлин при этих словах поперхнулся Элем. «На мой взгляд, хороший лук стоит любого меча. Боевой посох лучше, но лук — это здорово. Только хотелось бы верить, что она не станет мешать, когда придет время отправлять Илэйн к Ранду».
«Сдается мне, она не худо стреляет». Том потянулся через стол и похлопал Джуэлина по спине. «Совсем не худо, Мэтт. Но если у Найниф и прочих и были мысли повыдирать волосы друг дружке, Мэтту тогда и на 10 миль к ним приближаться не хотелось бы, даже с медальоном в виде лисьей головы, то ничего такого Мэтт за ними не примечал. Против него же они действовали заодно. Уже на следующее утро, после первой неудачной попытки, женщины вновь попробовали воздействовать на Мэтта силой. Седлая типуна и отгоняя Нерима, считавшего, что седлать Мэттова коня его работа, он ощутил, как по груди полоснуло холодком, но не подал виду. А потом решил не подавать и впредь. Не озираться, не сердиться, никого не обвинять, вообще ничего не замечать. Пусть-ка они поварятся в собственном соку. Благо, возможности не обращать внимания открылось предостаточно. Серебряный медальон холодел дважды, прежде чем они выбрались на дорогу. А уж там пошло-поехало. Это случалось каждый день, и днем, и вечером. Иногда Мэтт и глазом не успевал моргнуть, как холодок исчезал, но порой ему казалось, что медальон оставался холодным часами. И, конечно же, он никогда не мог определить, которая из женщин пытается на него воздействовать. Правда, как-то раз Мэтт, спина которого от жары сыпью покрылась и которому натиравший шею платок, будто хотел голову отпилить, ощутил, как похолодел медальон, и в то же мгновение приметил Найниф, смотревшую на него столь свирепо, что погонявший палкой бычью упряжку поселянин оробел и заспешил прочь. Видать, испугался, как бы она взглядом не прикончила и животных, и его самого. Но стоило Мэтту метнуть на Найниф столь же грозный взгляд, как она подскочила, да так, что чуть из седла не вывалилась, а холодок мигом исчез. В остальных случаях уверенности ни в чем не было. Иногда Мэтт замечал, как 2-3 женщины глядят на него, в том числе и Авиенда, которая по-прежнему шла пешком и вела лошадь в поводу. Другие же тем временем тихо переговаривались или следили за полетом орла по безоблачному небу, или наблюдали за громадным черным медведем раза в полтора выше человека, стоявшим в виду дороги среди деревьев на крутом склоне холма. Одно утешало. Илэйн явно была не в лучшем расположении духа. Почему, Мэтт не знал, да и не особенно интересовался. Она и так надоела ему до крайности со своими инспекциями. Лезет со своими похвалами, куда не просят. Всыпать бы ей как следует. Но он, Мэтт, не так воспитан. К тому же он с каждым разом ощущал все большую уверенность. Как они ни пыжились, толку от их потуг было не больше, чем от мази, которую Нерим втирал ему в грудь, уверяя, что это никакое не обморожение. На четвертый день, когда они остановились в полной пыли и мух деревеньки под названием Сотегар, уверенность Мэтта пошла прахом. Поставив типуна в стойло, он направлялся к затрапезному постоялому двору «Южный обод». Два неряшливых этажа из оштукатуренного кирпича, когда что-то мягко шлепнуло его по спине между лопаток. Запах конского навоза не оставлял сомнений в том, что именно. Мэтт резко обернулся, готовый плевать на все их ножи, задать трепку в конец распустившимся мальчишкам или деревенскому мужичью. Местные посматривали на пришельцев без особой симпатии. Но ни сорванцов, ни угрюмых крестьян позади не оказалось. Лишь Аделис деловито строчила в своей маленькой книжице, кивая себе. Руки ее были совершенно чисты.